Тема сегодняшней лекции – великий американский роман, который в своем названии уже содержит это национальное определение. Роман называется «Американская трагедия», и написал его Теодор Драйзер. Он увидел свет в 1925 году, и этот роман, на взгляд многих историков и критиков, входит в сокровищницу не только национальной, но и мировой литературы. Более того, этот роман дал американцам некую модель того, как нельзя интерпретировать ценности индивидуализма. Этот роман, на мой взгляд, перевернул по-настоящему национальную литературную традицию, которая была долгое время склонна к оптимизму. И вспомним знаменитые слова Уильяма Дина Хоуэлса в 1886 году, напечатанные, что американский писатель взял бы глубоко неверный тон, если бы подражал Достоевскому и писал трагедию. То есть американский писатель должен обращать внимание на более светлые, оптимистические или, как выразился Хоуэлс, «smiling sides of life». То есть улыбчивые, веселые стороны жизни. Нет, Драйзер видел жизнь по-другому. И не только он, конечно, переменил эту парадигму национального мышления, напрочь отринув оптимизм, склонность к счастливым концовкам. Нет, не только он. Но Драйзер во многом определил и ход развития американской литература. Да, Теодор Драйзер – это писатель, который опубликовал множество романов. Он вообще был чрезвычайно плодовитый, писал много, писал большие вещи. И несколько его романов вполне достойны занимать место в той серии, которую можно назвать великий американский роман. Ну, во-первых, «Сестра Кэрри», его первенец, который, первый тираж которого сгноили на складе. И после этого Теодор Драйзер испытал чудовищную депрессию и долгие годы не мог писать. И дошел до крайности, просто умирал от голода. Этот роман многие американские критики считают великим. Я встречал определение «великий городской роман», то есть «city novel», то есть роман о том, как город пожирает человека, приспосабливая к своим правилам. И это история Кэрри Мибер, прототипом которой была родная сестра Теодора Драйзера. Она поразила всех, и первого рецензента от издательства, выдающегося писателя Фрэнка Норриса, который ратовал за издание этого романа. Но издатели Doubleday, Page and Company, когда опубликовали этот роман, они решили, что он безнравственный. То есть тут история женщины, которая стала содержанкой, то есть почти проституткой, вдруг не заканчивается ее крахом и тем более ее осуждением. Это было неприемлемо, и роман был спрятан от читателя. А потом он был переиздан и много-много раз. После этого были другие романы. Да, можно вспомнить еще два романа «Финансиста Титан». Это романы, которые вошли в так называемую трилогию желания «Финансист» 1912 года и «Титан» 1914 года. Эти романы называют в Америке «Great American Business Novels», то есть «Великие романы о бизнесе». о том, что занимает американцев. И действительно, это великолепная фигура Фрэнка Каупервуда, финансиста и титана. Это великое создание большого писателя. Недаром сразу после появления этих двух романов пошли разговоры о том, что Драйзеру собираются присудить Нобелевскую премию. И его, человека, выросшего в бедности, это волновало. И все же, на фоне всех романов Драйзера американская трагедия возвышается, как Эверест. Рядом с другими восьмитысячниками, да. Но американская трагедия возвышается и над многими другими американскими романами. Недаром даже такие два эстета, как Клинт Брукс и Роберт Пен Уоррен, в предисловии к своей хрестоматии для американских студентов «American Literature Makers and Making», то есть «Американская литература творцы и творения», они заявили, хотя к Драйзеру испытывали предубеждение, заявили, что если что американская трагедия попадет в любой канон национальной литературы, даже если список будет всего из 9 романов, американская трагедия туда войдет. И, конечно же, именно этот роман определил вклад Драйзера и в национальную, и в мировую литературу. И тут я согласен с Менкином, это выдающийся американский критик, желчный и дьявольски остроумный, который, конечно же, имел свои собственные воззрения, был противником демократии, потому что видел в ней охлократию. Он превозносил Ницше, но он и Бернарда Шоу, но он оценил Драйзера так. Драйзер – это великий художник, и ни один из американцев его поколения не оставил столь широкого и прекрасного следа в национальной словесности, писал Хенри Льюис Менкин. И он недаром сравнивает это с историей биологии. Это как биология до и после Дарвина. То есть вот оно, это переворот не просто в литературе, нет, не стилистическая была новация американской трагедии, нет, это переворот мировоззрения, рухнул прежний оптимизм. И разрушилась вот эта irresistible American dream of success, то есть потерпела крах эта великая американская мечта личного успеха. Вот что такое американская трагедия. Написал ее Теодор Герман Альберт Драйзер, который родился в 1871 году, в конце августа, в семье выходцев, эмигрантов из Европы. Его отец приехал, Йоханн Пауль Драйзер, он был немец, а мать из Моравии, из семьи выходцев из Моравии, то есть чешка, и они наплодили множество детей. Теодор родился 12-м из 13 детей и жил в жуткой бедности. При этом, кроме бедности, добавлялось еще одно – давление религиозного фанатизма. Его отец был ревностный католик, который всех детей приучал мыслить в категориях греха, страха Божьего. А мать вынуждена была как-то приноравливаться к вере своего мужа. Она-то была из Чехов, а чехи традиционно все-таки протестанты, гуситы или табориты. И вот это давление бедности и религиозного фанатизма было очень важным для становления писателя. Драйзер вспоминал в своей книге «Заря» о своем детстве, а он написал множество документальных книг, кроме художественных романов, рассказов, он вспоминал так. «В моей памяти встают долгие мрачные, серые, холодные дни, скудная пища, одна жареная картошка, иногда каша. Ребенком я не раз был голоден». Ему приходилось собирать уголь на железной дороге, а порой и воровать его из вагонов. И вот эта крайняя бедность, а с другой стороны, католическая школа, которая воспитала у Драйзера откровенную ненависть к любому религиозному фанатизму. Он стал поклонником материализма, потом прочел Спенсера и Дарвина, и он читал Дарвина, открыл Спенсера, Хаксли, Тиндала, а вместе с тем он читал и Библию, но не как религиозный текст, а как повествовательное произведение. Ему рано пришлось трудиться, он работал где угодно, продавал газеты, мыл посуду в ресторане. Ну, то, что в Америке называется рестораном, это просто забегаловка. Развозил белье из прачечной, работал помощником в лавке скобяных изделий, занимался продажей различных товаров и везде получал копейки. И вот эти, вот эта страшная школа бедности, она почти всегда присутствует в его романах. Так получилось, что на него обратила внимание его школьная учительница и дала ему $300, и он поступил в университете штата Индиана, но хватило ему лишь на 2 семестра обучения. Он много читал. Он читал и американские книги, и «Алый знак доблести» Стивена Крейна, и «Main Travel Road» Гарленда, то есть «Главные дороги», и прочее, прочее, прочее. Он, как и Максим Горький, был самоучка, скорее, чем университетский человек, конечно же. И он читал довольно бессистемно, но самое сильное впечатление на него оказал Лев Николаевич Толстой. Драйзер писал: «Я был потрясен теми картинами жизни, которые в них воссозданы, и мне вдруг пришла в голову как будто совершенно новая мысль. Как замечательно быть писателем, уметь писать подобно Толстому, чтобы тебя слушал весь мир». Да, потом он прочитает и Достоевского, и будет восхищаться реализмом Достоевского. Он читать будет его романы «Преступление и наказание», и «Братья Карамазовы», «Идиот». То есть он много читал, невероятно много. И устроился работать в газету, когда ему было на 21-м году жизни, в Чикаго, потом работал в Сент-Луисе, в Толедо, в Питтсбурге, в Нью-Йорке, где лишился работы и чуть не умер с голоду. И тут ему помог его старший брат, Поль. Он изменил свою фамилию, стал Полем Дрессером и был весьма преуспевающим композитором. Кстати, он был автором гимна штата Индиана на берегах Уобаша. И он имел деньги, он спас Теодора от голода и предложил тому издавать журнал, то есть быть редактором журнала. Драйзер, Теодор сразу придумал название «Every Month», то есть каждый месяц, «Every Month and Piano Music», то есть и музыка для фортепиано. И почти 2 года его издавал, куда писал все, что угодно. Он стал преуспевающим журналистом, он работал в самых разных знаменитых журналах, которые тогда распространились, и «Маклюрс», и во многих других. И за 3 года, скажем, конца XIX века, или за 4, с 1897 по 1900 год, он опубликовал, наверное, не меньше сотни всякого рода очерков, заметок. То есть он начинал журналистом, и это очень важно. Журналистский информативный стиль, журналистский подход, правда, факт, объективно поданный, без морализации.